Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Леонид Петрович Решетников, заведующий кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке, гость нашей сегодняшней программы. Добрый день.
Добрый день.
Я даже с трудом припоминаю, когда же мы последний раз встречались. Очень давно говорили, и мы еще сегодня поговорим о Лемносе, об этом уникальном символическом месте нашей истории, связанном с трагическими событиями, но это потом. Я хотел бы начать вот с какой темы. Русская консервативная мысль. Да? Мы сегодня говорим либерализм, консерватизм. Вот интересную цитату я нашел у немецкого политолога. Хотел бы вот ваше отношение к этой цитате. Вот этот господин сказал такую вещь. Кстати, он это сказал после того, как прошли вот эти наши 90-е, да, и когда вроде бы вот этот коллапс этой стройки, которая основывалась на совершенно таких либеральных постулатов, больше даже в области экономики пока, хотя и в области культуры тоже, и все его последствия печальные, как бы возродили это, мысли этого же политолога, возродили русский консерватизм. Ну, вот он интересно написал. Значит, это германский политолог Рормозер, указывая на дрейф российского политического сознания в сторону традиционных ценностей, заметил, что русский народ обладает инстинктивным чутьем консерватизма. Вы согласны с таким, ну, почти диагнозом?
Согласен, безусловно. Я и придерживаюсь этих взглядов, и мои коллеги, с которыми я работаю и в институте, и особенно в общественной жизни. И я бы сказал так. Русский консерватизм, русско-имперская мысль, она консервативная мысль, это была основа российской государственности весь XIX век, ну и конец XVIII века, когда начинался оформляться русский консерватизм. Он вообще-то выражается в очень конкретной формуле. Это вера, отечество, семья, это мораль, это нравственность. Это присуще, мне кажется, и тут я согласен с немецким политологом, это присуще очень многим нашим людям, не только русской национальности, но и всех тех, кто живет в ареале русского народа уже века. Это присуще даже подсознательно. Многие люди даже и не осознают этого и не считают себя консерваторами.
Уже генетический код вошел в культуру.
Да, генетический код. И если их преподносить серьезно, то сердце людей, чувства людей откликаются на эти мысли. И я думаю, что это единственный у нас сейчас путь.
Я хотел бы процитировать Станислава Куняева, вам хорошо известный, конечно, автор. Вот он пишет: «Правый консерватизм в России всегда был великой традицией русской мысли и русской литературы. В конце концов, все самые великие русские писатели, все они были представителями правого консерватизма. Это и зрелый Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Гончаров, и Лесков, и Блок». И надо с ним согласиться, потому что это действительно так.
Ну, во всяком случае, большинство тут по конкретике, по фамилиям какие-то могут быть расхождения.
Ну, как Тургенев выпадает, да, наверное, все же.
С одной стороны, да. А с другой стороны, он по-своему служил России. Вы знаете, что вот у нас есть такой шеститомник, который Евгений Максимович затеял, очерк истории внешней разведки. Он начинается с первой главы, это о Тургеневе, о деятельности нашего писателя, великого известного писателя. Поэтому, да, с такой оценкой я лично согласен и думаю, что, хотя хочу опять повторить, что консервативная мысль – это всегда была опорой российской государства. На этой основе российская государственность развивалась.
Ну, а что сейчас происходит вот с европейским консерватизмом? Смотрите, все больше и больше, даже на уровне уже правосознания, да, на уровне законодательства продавливаются такие квазилиберальные ценности, как разрушающие понятие традиционной семьи. Ну, не буду сейчас перечислять всех, это как бы на устах и как бы на глазах, потому что этим забиты средства массовой информации. Вот недавно Китай принял решение, что вот такие нетрадиционные ориентации люди не должны появляться в средствах, электронных средствах массовой информации. Ну, прежде всего, телевидение имеется в виду. То есть, они хотят поставить вот такой щит на пути вот этой образной системы, которая, конечно, влияет на сознание людей, либо на сознание, либо на подсознание. То есть нет такой культуры, сказали, нет такой культуры на средствах массовой информации. Не могу сказать, что у нас действует такой внутренний редактор на всех каналах. Не буду даже конкретно приводить примеры, но вот реакция Китая понятна. Это реакция вот на западную такую тенденцию квазилиберальную к разрушению традиционных ценностей. Я уже как христианстве не говорю. С этим как бы постхристианская культура Запад вошел еще раньше. А это уже как бы плоды, даже не цветочки. А вот куда дальше тогда пойдет Европа и как России реагировать на кризис западного консерватизма?
Смотрите, Европа проиграла. Правые консерваторы проиграли. Проиграли это сражение. Сражение с этими либеральными. Их по-разному, кстати, можно называть. Мы, если вспомним начало власти большевиков у нас, это тоже разложение семьи, это тоже всякие аморальные решения, проявления и так далее. Европа проиграла. И проиграла из-за того, о чем вы только что упомянули. Удержаться консерватизму без веры невозможно. Китайцам это не поможет, если они только вот такими заградительными решениями будут руководствоваться. Потому что противостоять злу, аду, а это ад, о чем вы говорите, это либеральные ценности, это ад просто. Без Бога, без веры противостоять дьяволу очень сложно и практически невозможно. Только ограничительные меры. И если мы не будем подымать и защищать морально нравственные ценности, а они защищаются в основном через веру, через страх Божий, через любовь к Богу. Если этого не будет, ну, мы не фронт не сдержим, как не сдержали консерваторы в Европе. И сейчас явный проигрыш идет. И сейчас вот посмотрите, консерваторы на Западе, я вот как бывший сотрудник разведки хочу сказать, наши друзья, когда я служил в времена Советского Союза, друзья все были коммунисты, да, на Западе. Сейчас, а главные враги были консерваторы. Сейчас консерваторы западные, западноевропейские, молятся на Россию. Реально молятся, у них еще вера осталась. А коммунисты нас там проклинают. То есть здесь проблема, сохраним ли нашу природную, морально-ценностную ориентацию, а без веры... Неважно, то есть важно, конечно, без христианства, но и без мусульманства, без ислама они тоже рухнут.
Ну да, ну вот Китай, например, где нет укорененного христианства, да, они же, тем не менее, интуитивно, а может и сознательно, стали обращать внимание и усиленно преподавать и пропагандировать конфуцианство. Для них это религия. Да. Они понимают, что что-то надо противопоставить. Нельзя просто только одними запретами.
Да, да. А вспомните, как секта у них этот, сейчас вылетела из головы, как она охватила за несколько лет десятки миллионов людей. Секта, потому что люди пытаются каким-то образом к чему-то прикоснуться более ценностному, более высокому.
Вы имеете в виду эпоху боксеров?
Нет, вот это...
Или более близкие к нам времена?
Да, лет 30 назад вылетело из головы.
Ну, неважно, секта и секта есть.
Секта есть, да.
Я хочу процитировать вас, ваше высказывание несколько лет тому назад. Вы его сделали относительно как раз 90-х годов. В 91-м году, говорили вы, все рухнуло. Казалось, русский народ, имеющий перед глазами страшный кровавый опыт 20 века, уйдет от ложного выбора – западный капитализм или очередной социал-коммунизм. Но русские слишком долго были под гнетом чужих идей, чужебесия. У власти оказались новые февралисты. Ельцину достаточно было облететь на вертолете Статую Свободы, чтобы уразуметь, куда вести Россию. Но все-таки какое-то время прошло. Вот вы видите какие-то ростки обнадеживающие, ростки надежды, давайте так назовем, что все-таки тенденция такого отрезвления от чужебесия, как вы его назвали, мы понимаем, что под этим подразумевается, что эти ростки есть здоровые, у которых есть такое, какие признаки роста, которые вселяют надежду на будущее.
Ну, прежде всего, хотел бы сказать, что мы должны вырваться из этого прокрустового ложа, навязанного нам выбора. Или западный либерализм, или социал-коммунизм. И это две дороги к одному обрыву, как в свое время писал наш знаменитый математик, академик Шапаревич. Ростки, первый росток – это президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Он неоднократно об этом говорит. В той или иной форме. что у нас свой путь. То, что мы ушли со своего естественного пути развития тысячелетнего, это и привело нас к окаянному 20 веку со всеми событиями, которые были, и кровавыми, и не кровавыми войнами и так далее. У нас сейчас только один выход – нащупать и вернуться к этому пути. Я написал книгу «Вернуться в Россию». Она достаточно популярна. Тираж за 300 тысяч уже вышел. Основная главная мысль – пока мы не вернемся ментально, сердечно, духовно к историческому пути России, мы будем также страдать. Хорошо, сейчас отринем этот вот либерализм, который у нас не приживается. Это же очевидно, что он не приживается. Да? Его даже нельзя привить жесткими, карательными, любыми мерами. Он очень трудно приживается в нашем народе. Наш народ отвергает это, внутренне отвергает. Тогда, ах вы, господа, не хотите либерализм, тогда вот вам, товарищи, социал-коммунизм. Его навязывали силой же, огромной силой. И мы вот находимся в этом, на пути вот этого ложного выбора. А выбор у нас один. Я много раз говорил, и сейчас это повторяют, и другие говорят, и развивают это, что мы не страна. Россия – это православная цивилизация, всегда была. Из-за этого нас и уничтожали, пытались уничтожить, и пытаются сейчас. Только из-за этого. Если мы не вернемся к этому пониманию, а это понимание русского консерватизма, то мы окажемся на ложном пути. Сейчас нам говорят, хорошо, либерализм не прошел, давайте примите СССР-2. Но это же антиидея, это антиутопия. То есть, вернее, это утопия. Вот выход какой? Какой росток? Что у нас президент это очень хорошо понимает. И он пытается вести по пути российского суверенного развития, учитывая все, и опыт позитивный капитализма, опыт позитивный коммунизма, но самое главное – опыт естественного цивилизационного развития нашей державы. Вот этот опыт, он об этом все время говорит. Он на эту тему открывает памятники. Постоянно на эту тему открывает памятники.
И у него должны быть единомышленники и должен быть какой-то класс, средний или ниже, который бы поддерживал эту идею.
Нужен. Обязательно нужен. Единомышленники есть. Вот мы с вами единомышленники, да? И они везде есть. Их не так мало единомышленников. Но вы очень правильно говорите. Вот эта проблема, что провозглашая в свое время, в 90-е годы, в начале 2000-м, лозунги среднего класса, мы к сегодняшнему дню забыли про них. И этот средний класс или там полусредний, он практически в состоянии аморфом находится и до сих пор.
А ведь когда-то и Столыпин говорил о том, что да. Средний класс – это опора государственности.
Да, и опора консерватизма, и нации, все. И вроде бы понимание есть, но то ли серьезнейшая международная ситуация, то ли какое-то недопонимание в элите, скорее всего, но пока не...
А может, еще инерция сознания общественного?
И инерция сознания, абсолютно верно. Это вообще, я хочу сказать, вы очень точно сказали, что инерция сознания у нас очень такой мощный отрицательный фактор. Многое просто смотрится через призму прожитой жизни того времени, и многое кажется неприемлемым, неправильно понимаемым и так далее. Поэтому сейчас ростки есть, и ростки распространяются, но надо решать и проблему среднего класса.
Ну, еще эти ростки нужно культивировать. Вот вы работаете в системе образования. Я должен сказать, что, к сожалению, либеральный дискурс в системе образования очень силен. Я уже не говорю о ЕГЭ, я уже не говорю о всех реформах, которые обрушивались чуть не каждый год на систему образования, систему, которая, в принципе, должна быть консервативна и по форме, и по содержанию. Это именно система образования. Особенно в начальных, в средней школе, скажем так, но и не только. А у нас сегодня, по-моему, мы так и не преодолели эти пороги и последствия этих непродуманных и слишком частых реформ. Я могу ошибаться, вам виднее изнутри.
Нет, все правильно, абсолютно правильно. Надо иметь в виду, что с конца 80-х до начала 2000-х у нас сложился в гуманитарной сфере целый класс, даже не прослойка, а огромная страта такая людей либеральных взглядов. Это люди, которые воспринимают все через призму либеральных ценностей. Особенно в гуманитарной сфере. Здесь и Запад поработал очень активно, я с полной ответственностью говорю. Да? Но и здесь и сама атмосфера разложения, распада Советского Союза, 90-е годы, начало 2000-х, когда только-только начали. И, конечно, этот огромный слой очень трудно пробить. И судьба некоторых министров образования о многом говорит. Да, приходит с хорошими, на наш взгляд, целями, задачами, а заканчивается неудачей и появлением новых. И я думаю, что образование, гуманитарная сфера вообще, это самая опасная линия фронта, где мы до сих пор даже не обороняемся. Мы просто периодически отбиваемся, отмахиваемся.
Да, и плывем по течению.
И плывем по течению даже часто, несмотря на, ну, в том же вот наш профессор-преподавательский состав в нашем институте, ну, подавляющее большинство понимает, что если так продолжится, мы выкопаем себе такую яму, из которой больше уже никогда не выберемся.
Московский государственный институт культуры, да? Ну, вот, кстати, я хочу еще одну цитату. У нас сегодня будет много высказываний других людей. Вам, конечно, известен ныне покойный замечательный философ Александр Сергеевич Панарин, который говорил, вот, кстати, о культуре, как говорят. Когда произошла капитуляция в области культуры, отстраненность от опыта отцов, национальной традиции в пользу заемной, политическая капитуляция становится лишь вопросом времени. Вот как все увязано. Политика, культура, заемный ум. Я уже не говорю о чужебесии, о котором вы говорили.
Ну, отказ от христианской линии, который произошел в начале 20 века, он ко мне все это приводит. Ну, наш человек за тысячу лет, его сознание, подсознание даже, воспитано в этом духе.
Вот у меня в связи с этим, сейчас мы отдельно на эту тему поговорим, это очень важно. Вы говорили, что Россия – это не просто культура, это цивилизация. Ну вот, теперь цитата из самого Решетникова. «Думаю, что России еще предстоят немалые испытания, прежде чем она выйдет на путь реализации своей национальной идеи». Но она обязательно выйдет. И если нет, то тогда конец истории, которая продолжается, если в мире есть альтернативы. Не вижу, кто, кроме России, мог бы предложить альтернативу единственной на сегодня глобализационной англосаксонской модели. А окончательная победа глобализации – это и есть конец истории. Ну что ж, очень все логично. Вот здесь упоминается одна тема – национальная идея. Давайте с вами вернемся во времена, когда даже это был при Ельцине, и он, видимо, решил в какой-то момент преодолеть идеологическую растерянность и бросил клич. Давайте попытаемся сформулировать, а что же такое наша национальная идея. Но тогда же к этому подключился Сорос еще до того, вернее, он сказал, что вот как-то русские как-то вот разбредаются умом и чувствами, давайте им поможем, давайте придумаем им национальную идею. Ну вот по поводу этой дискуссии, по-моему, очень метко сказал Валентин Распутин в свое время. Объявлять конкурс на национальную идею все равно, что объявлять конкурс на мать родную. Но он прав, не придумывается национальные идеи. Они должны органично как бы присутствовать в жизни людей. Или хотя бы в памяти. Да? Иногда наличная действительность не выявляет какой-то рассвет, да, национальной идеи. Ну, даже в Ветхом Завете, да, история еврейского народа. Мы знаем, что не забывали Бога. Да? За это их уводили в плен, пока они не приходили в себя. Мы тоже побывали в плену. Когда после 17-го года, десятилетия.
Еще не вышли.
Да, да. А сознанием, как вы говорите, этот плен еще как бы имеет свое, да? Сопровождается, да. Это имеет инерцию. Так вот, как бы вы сформулировали, что такое в России национальная идея? Вернее, ну, как бы даже не сформулировали как сами от себя, а как вы это чувствуете, как это в народе, как это вообще существует? Какое сердце бьется в русской цивилизации, которая особая, как вы говорите, я с этим согласен.
Так вот, у нас многие столетия оформлено, не оформлено, сознательно, подсознательно, а была четкая и ясная национальная идея – вера, царь, отечество. Она... Там какие-то модификации, там перемещения. Ну,
уваровская формула известная, да.
Ну, это, да, он же не придумал ее, он просто ее взял из...
У народа, я имею в виду,
да, подслушал народ, да, и ее сформулировал. Но она всегда была. Что произошло в начале 20 века? Отказ от этой идеи среди большей части населения. То или иное в форме отказа. Ослабление веры, отказ от авторитета монарха и такое... Я бы сказал, либеральное отношение к Отечеству. Мы все тоже Европа. Это произошло в конце 19-го, начале 20-го и привело к краху, привело к подмене. Началась другая национальная идея, понятно, строительство коммунизма, да, бесконечное.
И формирование нового человека.
И формирование нового человека.
Очень близко к либерализму, ведь либерализм он очень любит.
Но это же две крайние точки одного течения. Ну, одного течения, что тут скрывать-то. Поэтому эта идея до сих пор живет в сердцах очень многих людей. Даже тех, кто говорит, да какой там царь, какая там вера. Но это все вот такое отношение из-за той же инерции, о которой вы сказали, да, инерции сознания, и из-за огромной кампании по дискредитации основных положений этих идей – отечество, царь и вера. Это продолжается уже больше 100 лет, да?
Да, я удивляюсь иногда до сих пор, но уже вроде и книги изданы, и архивы открыты. Вот опять они, Николай II, да слабый царь, да не был никаким слабым царем. И вот это вот вся эта достаточно банальная, профанная,
абсолютно,
историко-культурная якобы вот этот вот дискурс, он доминирует при том, что иди посмотри документы,
да,
почитай вот его переписку, как он переписывался своей бабушкой, да, по Виктории и отстаивал внешнюю политику. Как настоял он на то, что итогом войны Первой мировой должен был стать контроль России над Босфором и Дарданеллом. Причем заставил опубликовать это решение, что очень важно. Он армию привел в состояние, которое восстанавливался Черчилль, и говорит, но нанесен был предательский удар в спину. В чем слабость-то? Ну, ошибки любой государь, так любой человек. Как говорится, и праведник 7 раз согрешит на день. Так описывать эту эпоху – это какой-то исторический нигилизм.
Причем преднамеренный нигилизм.
Злонамеренный
нигилизм. Знаете, ведь сознание нашего человека, и русского, и там, даже чеченского, или какого-то татарина, оно патерналистское. Нам все равно хочется наверху справедливого отца. Отца хочется. Батюшку. Даже в советское время. Но этим пользовались активно. Да. И получили отца тоже вот, всех народов. Да? У нас сознание монархическое. Вот меня когда спрашивают, ну как вы, бывший генерал разведки, начальник аналитического управления, кандидат наук, вы хотите, чтобы у нас вот царь был? И я говорю, у нас, во-первых, есть царь. Да, мы каждое воскресенье молимся Царю Небесный.
Это
уже много, говорю.
Это,
а во-вторых, я не хочу, чтобы у нас завтра был царь.
Это невозможно.
Да, я хочу, чтобы у нас было сознание. Мы соблюдали эту иерархическую построение, как мы соблюдаем это в церкви на небесах, так и соблюдали по жизни. Тогда родится и монархическое, конечно, сознание, и царь.
Ну, вот, кстати, мы, говоря о консерватизме, не упомянули, конечно, центральную ключевую фигуру Ивана Ильина, который, будучи монархистом, по убеждению понимал, что время должно прийти. Конечно. Не может быть царь без верноподданных,
конечно,
без сознания.
Конечно.
Иначе, ну, говорит, мы обречем, да, этого соисканта, скажем так, да, на царя, на, опять же, на мученическую смерть.
Кто-то недавно какого-то политолога прочитал, забыл, к сожалению, фамилию, сказал, если у нас вот завтра появится царь, то послезавтра его расстреляют.
Абсолютно верно.
Но идея национальная, она есть. Может, она не в конкретных личностях, но вера, царь, отечество. Знаете, я в Грозном проводили конференцию, посвященный дикой дивизии. Угу. И потом на уже мероприятии, в таком банкете, подошли несколько чеченцев и сказали, ответьте, пожалуйста, когда вы русские, будете жить как русские? Я говорю, в каком смысле? Ну, для нас русские – это кто? Это верующий, это почитающий семью, это человек, который почитает свой язык, и человек, который не отдаст ни пяди земли. Вы, говорит, веру попрали, всю страну абортировали, язык у вас матерный, и свою землю отдали. Я говорю, какую свою землю отдали? Ну, как? Он говорит, Украина, Беларусь, это же русская земля. Вот если вы будете жить как русские, мы всегда будем с вами. Как было раньше, у нас был белый царь, и говорит, богопочитаемый русский народ. Поэтому мы после Кавказской войны стали с вами, поэтому в дикую дивизию пошли.
Да,
это представляете, чеченцы говорят.
Да, я тоже слышал такие высказывания от мусульман, и не только чеченцев. Ну, что ж, мы на этом должны прервать нашу беседу, но не прощаемся. Мы продолжим ее через некоторое время. А пока, ну, пожелаем нам всем выжить, не просто выжить, а выжить внутри живущей и цветущей русской цивилизации. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы, заведующий кафедрой истории исторического архивоведения Московского государственного института культуры, генерал-лейтенант службы внешней разведки в отставке Леонид Петрович Решетников. Спасибо большое и до новой встречи.
Вы слушаете программу «Визави с миром».